Кто, по мнению христиан, были этими врагами Господа, нетрудно догадаться. Его новыми детьми и любимцами, заменившими в его привязанности сынов Израиля, его избранный народ, было меньшинство, входящее в паству Августина. Остальное же человечество являлось его природными врагами. Кишащее множество языческого мира были только топливом для адового пламени. Горсточка же церковной общины являлась унаследователями спасения. Но если такая проскрипционная политика была справедлива, и осуществление ее было сладким запахом в ноздрях Господа, то почему не оказать презрение также и языческим обрядам и философии? Почему тогда черпать так глубоко из колодцев мудрости, вырытых и наполненных до краев теми же язычниками? Или же эти отцы в своем желании во всем подражать избранному народу, чьи изношенные туфли они старались приладить к своим ногам, задумали снова разыграть сцену грабежа, описанную в Исходе? Разве они решили, убегая от язычества, как евреи убегали из Египта, унести с собою ценности его религиозных аллегорий, так же, как избранные поступили с золотыми и серебряными украшениями? Определенно кажется, что события первых веков христианства являются только отражениями образов, отраженных в зеркале будущего во времена Исхода. В бурные дни времен Иринея платоническая философия с ее мистическим погружением в божество в конце концов не была уж такой неприятной для нового учения, чтобы удержать христиан от использования ее глубокой метафизики где и как только можно. Вступив в союз с аскетическими терапевтами, предками и прообразами христианских монахов и отшельников, именно в Александрии, не забудем это, они заложили первые основы чисто платонического учения о тройственности. Впоследствии оно стало платоно-филонским учением и таким, каким мы находим его теперь. Платон рассматривал божественную природу в трояком видоизменении первопричины, разума или логоса и души или духа Вселенной. Три исходные или изначальные принципа, говорит Гиббон, были представлены в платоновской системе как три бога, соединенные друг с другом таинственным и невыразимым родством. Слив эту трансцендентальную идею с более гипостатическим образом логоса Филона, чье учение было учением старейшей Каббалы, и который рассматривал царя-мессию как метатрона или ангела Господня легатус, спустившегося в плоть, но не как самого ветхого днями, христиане облекли Иисуса сына Марии в это мифическое представительство медиатора для павшей расы Адама. Под этим неожиданным одеянием его личность была утеряна. В современном Иисусе христианской церкви мы находим идеал, обладавшего ярким воображением Иринея, но не адепта Ессеев, таинственного реформатора из Галилеи. Мы видим его под искаженной платоно-филоновой маской, не таким, каким его слышали ученики во время Нагорной проповеди. До сих пор языческая философия помогла им в построении основной догмы, но когда теурги третьей неоплатонической школы, лишенные своих древних мистерий, стремились слить доктрины Платона с доктринами Аристотеля и посредством объединения этих двух философий добавили к своей теософии первичные доктрины восточной Каббалы, тогда христиане из соперников превратились в преследователей. Раз уж начали готовиться к публичному обсуждению в форме греческой диалектики метафизических аллегорий Платона, то всей тщательно разработанной системе христианской троицы угрожало разоблачение, и божественный престиж мог оказаться полностью разрушенным. Эклектическая школа, перевернув порядок, перешла на индуктивный метод, и этот метод стал ее похоронным звоном. Из-за всего существующего на Земле логика и разумное объяснение были наиболее ненавистными для новой религии тайны, так как они угрожали разоблачить всю основу концепции троичности, сообщить множеству людей доктрину эманации и таким образом разрушить единство целого. Этого нельзя было допустить, и это не было допущено. История запечатлела христоподобное средство, к каким для этого прибегали. Всемирная доктрина эманации, принятая с незапамятных времен величайшими школами, которую преподавали каббалистические, александрийские и восточные философы, дает ключ к этой панике среди христианских отцов. Тот дух иезуитизма и хитрости духовенства, который много веков спустя побудил Паркхерста замалчивать в своем еврейском лексиконе истинное значение первого слова книги «Бытия», зародился в те дни войны против угасающих неоплатонической и эклектической школ. Отцы решили извратить значение слова «даймон». Примечание: существа, которых философы других народов различают под названием «демоны». Моисей называет ангелами, говорит Филон Иудей. «Де гигант» 1.253. И больше всего они страшились раскрыть толпе эзотерическое и истинное значение слова «расит», так как если только истинный смысл этой сентенции, так же как и еврейского слова «асдт», переведенного в септуагинте как «ангелы», тогда как в самом деле оно означает «эманации», примечание второзакония, 33, переведено как «огненный закон» в английской Библии, был бы правильно понят, то тайна христианской Троицы обрушилась бы в своем падении, унося с собой новую религию в одну кучу развалин с древними мистериями. Вот это истинная причина, почему диалектики, так же как и сам Аристотель, пытливый философ, всегда были невыносимы для христианского богословия. Даже Лютер при разработке своей реформы, чувствуя неустойчивость почвы под ногами, несмотря на то, что он свел догмы к их простейшим выражениям, дал полную свободу своему чувству боязни и ненависти к Аристотелю. Количество брани, какое он вылил на память великого логика, может быть только приравнено, но никогда не превзойдено проклятием и брани Папы Римского в адрес либералов итальянского правительства. Собранные вместе, они легко могли бы заполнить том новой энциклопедии с примерами обезьяньих речей. Разумеется, христианское духовенство никогда не сможет примириться с доктриной, основанной на применении строгой логики к последовательно построенному логическому рассуждению. Количество тех, которые вследствие этого покинули богословие, никогда не было оглушено. Они задавали вопросы, и им запрещали их задавать. От этого происходил раскол, разочарование и часто отчаянный скачок в бездну атеизма. Взгляды орфиков на эфир как главный посредник между Богом и сотворенной материей точно так же осуждались. Эфир орфиков слишком живо напоминал Архея, душу мира, а последняя была по своему метафизическому смыслу столь же близко связана с эманациями, являясь первой манифестацией сефирой или божественным светом. И когда же можно было больше бояться последней, как не в тот критический момент? Ориген, Климент Александрийский, Калцидий, Мефодий и Маймонид, опираясь на авторитет Торгума и Иерусалима, ортодоксального и величайшего авторитета евреев, считали, что первые два слова в книге Бытия «Берешит» означают «мудрость» или «принцип», и что идея, что эти слова означали «в начале», не разделялась никем, как только профанами, которым не разрешалось проникать сколько-нибудь глубже в эзотерический смысл этого предложения. Этот факт наглядно доказали Бособр и после него Годфри Хиггинс. «Все, — говорит Каббала, — произошло из одного великого принципа, и этот принцип есть неизвестный и невидимый Бог. Из него непосредственно исходит вещественная сила, которая есть отражение Бога и источник всех последующих эманаций. Этот второй принцип испускает посредством энергии или воли и силы эманирования, другие сущности, которые более или менее совершенны в зависимости от их различных степеней удаления по шкале эманации от первого источника существования, и которые образуют различные миры или категории бытия, все соединенные с извечной мощью, из которой они исходят. Материя есть не что иное, как наиболее отдаленный результат – эманирующей энергии божества. Материальный мир получает свою форму от непосредственного действия сил, стоящих намного ниже первоисточника бытия. Примечание. Смотри РИС. Энциклопедия. Статья. Каббала.